Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем беседу с нашим гостем, клириком храма Святителя Николая в Бирюлеве, протоиереем Константином Кобелевым. Мне хотелось вернуться, опять же, немножечко к предыдущему нашему разговору о том, что в тюрьме люди меняются и часто приходят к вере даже после каких-то очень серьезных преступлений. А у меня есть вот другой случай. У меня есть очень близкий друг. Он очень талантливый и такой богатый вообще внутренним миром человек. Он оказался в тюрьме, 2 года он там провел по навету, вот абсолютно ни за что, ни про что. Хотя, наверное, ни за что, ни про что не бывает. Я имею в виду, что он не виноват, и его подставили, но наверняка каким-то образом, каким-то своим жизненным путем до сих пор он все-таки спровоцировал ту ситуацию, в которой он оказался, ведь все не случайно в этой жизни, да, и болеем мы не случайно, и там мы оказываемся не случайно. Но тем не менее, когда он был в тюрьме, его жена очень... воцерковилась, молилась за него. И он вышел, достаточно быстро вышел, несмотря на там серьезную статью, и там ему чуть ли не до 10 лет грозило. В тюрьме он, как я понимаю, в общем, и Библию читал, и у них там, он рассказывал, что к ним тоже приходили священники, и вот у него был молитвослов заключенного специальный. И как-то он там молился. Но вышел он оттуда с такой обидой, и до сих пор это единственный вопрос, который мы, когда встречаемся и общаемся, не поднимаем, потому что я не могу ему помочь от этой обиды избавиться.
Вопрос при
всем
желании.
Да, да. Он вышел оттуда неверующим человеком, хотя, ну, опять же, мне кажется, что...
А уходил?
Нерелигиозным, скажем так. Угу. Вера-то какая-то в нем есть. Но у него ужасная обида на все, на мир, на Бога. На людей, то есть вот он там не поменялся. Еще я знаю одного человека, который оказался в состоянии клинической смерти, выжил и стал атеистом. То, что для меня тоже совершенно непостижимо. Мне кажется, это какие-то, прям патологии.
Но он как-то обосновывает?
Ну, нет там ничего, и все. Ну, выжил я случайно. Ничего там. То есть, может быть, конечно. Для человека это не чудо, что он выжил. Я, например, тоже, когда я серьезно болела и выжила, для меня это было очевидным таким доказательством какого-то Божьего промысла. Я знаю, почему я болела, знаю, почему я выжила. Спасибо, слава Богу. И, моя жизнь обрела смысл после этого. Вот эти два прекрасных человека, которые мне дороги, они талантливы, умны, даже не в обаянии дело, но у них есть душа большая, красивая, да? Они почему-то ею... не занимаются. Для меня это парадокс. Почему так происходит? Им не хватает любви?
Пути Господни действительно неисповедимы. Нет какой-то панацеи. Вот сядь в тюрьму и станешь верующим. Вот, тем не менее, вот многие там приходят к Богу. Но вот, к сожалению, некоторые люди действительно теряют веру уже после того, как они вышли. И это происходит от того отношения уже общества к вышедшему оттуда из заключения человеку. Тут нужно... менять как-то. Потому что даже в храме порой вот он ходил себе там в лагере, в храм, проводил там даже по несколько часов в день. Таким-то образом там подходил к иконам, там ставил свечи, еще что-то. Каким-то уже определенным своим, может, сам изобрел, может, что-то. Приходит в храм приходской, его начинает дергать. Вот это не так, встань сюда, не ходи туда.
И вот, чаще в храм ходить надо.
Что-то всякое, да. И вот эти такая забота, в кавычках, она порой приводит к тому, что человек, да, действительно уже перестает ходить в храм. Либо же просто, вот опять же, житейские какие-то моменты. Поэтому затягивает его. Поэтому для священника очень важно какой-то индивидуальный устанавливать контакт с такими людьми, которые пришли из заключения, и стараться им помогать и опекать их.
А как вот тогда мы вот, не знаю, мы друзья, да, этого человека, что мы можем? Как мы можем ему помочь? Я не знаю, я столько раз его звала с собой в храм, ни в какую он не хочет со мной идти.
На веревке не затащишь.
Не затащишь,
у каждого,
да,
человека своя свободная воля.
Так, они еще и спорят, потому что все люди образованные, и он мне начинает Библию цитировать, я то читал, я это читал, а вот тут вот у вас не совпадение, вот здесь у вас расхождение. Я говорю, я первоклассник, я не могу тебе ничего объяснить. Если есть вопросы, иди к священнику с этими вопросами. А к священнику не идет.
Ну, мне кажется, что здесь чисто рациональным путем невозможно достичь какого-то результата. Тут, наверное, нужна Божья благодать особая.
Ну, то есть надо, чтобы опять его жареный петух клюнул?
Да нет же, почему? Что-то другое.
Хотелось поговорить о той части нашей жизни, в которой, казалось бы, любовь существует всегда, безусловно и обязательно. Семья. Если люди поженились, они вместе родили детей, они прожили вместе какое-то количество времени, по идее, любовь в их союзе должна только возрастать и существовать сама собой, как-то вообще питаться всем, что с ним происходит. Но очень часто происходит обратное, что люди много лет живут вместе и начинают там через какое-то время тихонько друг друга ненавидеть и гнобить. Почему так происходит? Это какая-то неправильная любовь с ними случилась?
Да, вот здесь вот, если говорить о людях верующих, здесь очень важно все-таки ходить к одному батюшке. Потому что бывает такая вот ситуация. Стоит девушка у входа в храм, говорит, вот я развожусь, батюшка, все так. Говорит, ну как же, когда же это у тебя началось? Полгода назад. А где же ты была? То есть тут очень важно находить помощь и, может быть, совет, разговор какой-то. И умный муж всегда пошлет свою жену в храм, если она имеет к нему какие-то претензии. Вот я пойду...
Это тоже, знаете ли, хорошо устроился муж тогда.
Да, вот я как раз сказал, у меня тоже вопрос возникает сразу. А почему священник всегда должен решать какие-то вопросы семейной жизни своих прихожан?
Ну, вы знаете, на Западе вот есть семейные психологи. Для нас это все-таки батюшки.
Ну, есть у нас семейные психологи.
Ну, вот смотрите, я, например, такой вот... Вот она говорит, я пойду на тебя, батюшке, пожалуюсь. Ну, иди, иди.
Но это же плохо. Вот. Я на тебя, батюшке, пожалуюсь, это какое-то вот пещерное религиозное мышление, нет?
Ну, вы знаете, это так часто бывает, и это помогает. Обычно вот так вот, на причастие первым должен идти муж, за ним должна идти жена, желательно прям вот друг за другом, как ниточка за
хвостиком.
А вот на исповедь наоборот. Первым и подходит жена, а потом подходит муж. Существует таинство исповеди. Священник его ни в коем случае не будет нарушать. Но какие-то моменты, какие-то оттенки, какие-то выводы он для себя сделает. И обратит внимание главы семьи, когда поисповедовались дети, поисповедовалась жена, что-нибудь поймет в разговоре с этим мужчиной, с главой семьи, поймет, что в их семье неправильно, и подскажет какие-то моменты.
Видите?
Вот, в общем-то, когда, извините, и вот, в общем-то, когда люди ходят вот так вот вместе с семьей в храм, в таких семьях все-таки конфликты встречаются гораздо реже.
Может быть, вы и правы, но бывают ситуации, когда, хорошо, священник семейный, у него есть дети, он прошел тоже через какой-то там опыт семейной жизни, а какой-нибудь молодой романах, да, он тоже ему приходится решать почему-то, да, почему-то ему приходится решать вопросы семейного благополучия своих прихожан.
Я не знаю, я монахом не был, поэтому мне трудно судить, каково монахом здесь. Но вот не зря у нас все-таки женатое духовенство, и... Для семейных людей, мне кажется, это зачастую, наверное, правильно такое.
А еще бывает, ну уж простите, да, вот если мы так в сторону клира уходим, бывают молодые священники без опыта семейной жизни, ну, то есть с опытом, ну, минимальным, там, 1-2 года, а к нему приходят уже супруги со стажем и пытаются через него решать какие-то свои проблемы, а он им должен давать совет. Почему он это делает?
Это бывает опасно, конечно.
Вот.
Тут нужно смотреть уже и выбирать, наверное, духовника.
Но я знаю и другие достаточно драматичные истории. Недавно я общалась с одной женщиной, мы познакомились в социальной сети, как раз там была такая общая тема, обсуждали одну подругу, у которой проблемы с мужем, который ей не верен, и она там чуть ли не с инфарктом загремела в больницу, и вот там все раскудахтались, девочки, и давай, значит, всякие мудрые советы давать. И одна женщина мне написала, что вот, вы знаете, у меня похожая ситуация с мужем, он меня всю жизнь гнобит, ну, вот как-то, ну, мы же знаем, домашнее насилие разное бывает, оно может быть не физическим, а психологическим. Он меня давит, он меня всю жизнь считает, значит, там, ниже плинтуса, у меня 4 детей, он мне изменяет, а батюшка мне говорит, терпи. А вот наш духовник мне говорит, терпи, молись за него, его вот бес попутал, он в себя придет, вернется. И тут тоже, вот что, я не знаю, что сказать этой женщине. Как женщина, я ей глубоко сочувствую, и я бы на ее месте, наверное, бежала, куда глаза глядят, если бы была такая возможность с 4 детьми бежать. А с другой стороны, как вот тоже на себя священник такой берет ну, труд и такую вообще ответственность, чтобы настаивать на том, чтобы женщина оставалась в такой семье. Да? Где здесь любовь? Никакой любви здесь уже и нет.
Вы знаете, вот моя крестная мама, Елена Владимировна Апушкина, она рассказывала такой случай, что две девушки пришли на исповедь к отцу Алексею Мечеву. Вот он был под домашним арестом, попасть к нему было трудно. Сидя на лестнице, они много раз говорили, разговаривать не будем, разговаривать не будет. Но в конце концов они все-таки поняли, что они идут по одному и тому же вопросу. И вот когда они побывали у батюшки, вышли от него, едут вместе в трамвае, опять говорит, мы говорить не будем, но все-таки они проболтались. И оказалось, что ответы были противоположными. Одно сказал батюшка одно, а другое совершенно другое. Тут они разворачиваются, бегут опять к нему, забегают к нему вместе, опять проходит эту очередь, забегают с такими вытаращенными глазами. Он говорит, я тебе, Таня, что сказал? Ну и иди. А ты там, Катя или кто-то, посидит рядом со мной. Вот, то есть такие вещи, конечно же, по радио и в каких-то ситуациях невозможно решить, как вот там было и как там поступить в данной ситуации. Тут индивидуально решаются какие-то вопросы. И почему там какой-то батюшка так сказал. А мы вот часто грешим, и часто такое даже говорят, допустим, батюшка сказал не принимать паспорт, или ты не принимать ИНН, или еще что-то. Но он тебе лично сказал. Ты была у старца.
Мне
тебе
кажется,
сказали.
В любом случае не принимать паспорт, не принимать ННН, ну, на этот счет даже были постановления.
Ну, я просто как пример говорю. Ну, может быть, какому-то человеку это было так сказано. Ну, тебе было сказано, ты молчи. Чего ж ты выскочила оттуда и начинаешь кричать всем, мне сказали так. То есть тут уже, если это была исповедь, тайну исповеди священники хранят. А почему ее не хранят миряне?
Да, кстати.
На исповеди сказано было то-то и то-то. Ну, и молчи. И выполняй.
Ой, это самый вообще полезный совет нам всем, как от духовника, так и по жизни тоже, знаешь. Узнал и молчи. Все, что тебя касается.
Ну да, то потом это такие приобретают.
Но мы работаем на радио, мы не можем молчать. Мы будем продолжать наш разговор.
То, что мы говорим на радио, то, конечно, здесь нужно индивидуально решать с каждым батюшкой. А батюшку все-таки надо выбирать себе близкого по духу, по всему. Как бы вот, как может... Жених невесту выбирает или наоборот. То есть можно к одному сходить. Так у меня и крестная мама меня учила. К одному сходи, к батюшке, к другому сходи. Посмотри, какой тебе ближе, как вот. И потом уже тогда доверяйся кому-то одному. Тем более, что у нас сейчас храмов много, священников много, и можно совершить какой-то выбор. Есть же и психологическая какая-то определенная совместимость. Не по моде, вот, что вот такой-то батюшка модный, к нему много, я к нему пойду. А тебе, может быть, он не подходит. Вот. А здесь нужно все-таки выбирать по душе и по сердцу. И вот почему нельзя осуждать священников? Это такой считается очень большой грех. Потому что у данного батюшки, какой бы он ни был, у него все равно есть какие-то духовные чада. Он для кого-то священник, он кому-то нужен. Для кого-то через него говорит Бог. Поэтому вот если ты хочешь сказать что-то, нехорошие священники, ты скажи так, это не мой батюшка. Я вот к нему не пойду, но это максимум.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Здесь тут Ларсон и Алексей Пичугин.
Мы говорим о любви, и, конечно, всякий из нас мечтает обрести в жизни такую любовь, и в семье, по словам апостола Павла, которая никогда не пристает. Но почему-то она пристает. То есть перестает существовать очень часто, и семьи могут не разрушаться, но люди начинают жить друг с другом в каком-то совершенно другом чувстве, нежели любовь. Есть ли какой-то у православного христианина шанс такую любовь, ну, я не знаю, научиться вырабатывать, что ли, как-то научиться ее любить?
А мне кажется, что здесь вместе с любовью должна быть и вера, и надежда. Вот если мы откроем труды замечательные нашего батюшки Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», почти что на каждой странице мы встретим слова «слово», «дело». Вот очень мы, как важно, как мы себя настраиваем на что-то. Если вот мы будем говорить, что все хорошо, слава Богу, как-то положительно как-то себя настраивать, так оно и будет. Если мы будем говорить, что все плохо, все ужасно, ты меня разлюбил и так далее – тоже так будет. Очень важно в семейной жизни ежедневно говорить друг другу «я тебя люблю». Очень важно там принести тапочки или сделать еще что-то, или цветы купить. Ну, какие-то такие знаки внимания и уважения и между собой, и в присутствии других людей. Например, собирается какая-то компания, и даже перед лицем других людей супруги тоже должны друг другу оказывать какое-то внимание, чтобы и другие люди видели, что они любят друг друга. А то бывает как бы неудобно, может быть, и супруги уже изображают, что вот они как бы и не очень так, что друг по другу сохнут. То есть тут вот такие моменты, одно с другим связано. Любовь вызывает проявление любви. Проявление любви ее тоже укрепляет. Только как бы вот у нас в народе такое было, стерпится, слюбится. Как бы вот это вот надо все время применять это. То есть не только поступать по сердцу, что и нужно, но все же таки и какие-то такие вот приемы такие простые, зная, что ты не хочешь терять свою любовь, зная, что ты хочешь сохранить семью, нужно вот так себя проявлять. И, собственно говоря, задача приходского священника об этом напоминать. Вот. Допустим, если жена тебя ждет, если она тебя встречает с радостью, то там от автобусной остановки домой летишь на крыльях. Если ты входишь в квартиру, тебе говорят, кран течет, еще что-то и так далее, сразу какие-то проблемы, то уже другой раз и ноги не несут.
Ну так, а если он течет третий месяц, а он его не чинит, как быть-то? Бытовуха, она же любую любовь разъедает.
Пришел человек домой, принеси ему тапочки.
Покорми его.
Покорми, напои,
найди мальчик. 250-й раз напомни.
Помнишь, как Баба-Яга в сказке накормила, напоила, она и в печь засунула. Да?
Ну, знаете, это вот действительно... У нас, к сожалению, наши женщины, ведь они должны быть хранителем и
экран чинить тоже.
И нет,
хранителями
очага,
нервной системы
нет,
мужа.
Очага да, семейного. И, между прочим, женщина отвечает семье и за пост, и за молитву, даже в семье священника.
Правда?
Да. Домашнюю. Вот. Конечно, она должна организовать, собрать всех, помолиться, там, вечернюю молитву вместе прочитать, еще что-то. И вот женщина должна поступать по-женски. Она не должна так, как танк вот. Я вот своим батюшке уже вспоминается, Александра Егорова. Мы с ним вместе служили. Милостью Божией 20 лет я с ним пробыл. И вот служили несколько раз в неделю. В алтаре проводили много времени. Я вот порой полгода ходил, чтобы задать какой-то ему вопрос. Потому что у него очень много людей, многим он нужен. Время службы не скажешь, после службы он с кем-то разговаривает. И вот я и ходил, и искал, вот когда же мне, вот, батюшка, что-то спросить, такое что-то житейское. Вот я летом буду продолжать свое строительство, там весной начну. Конечно, это еще не к спеху вроде бы. Но вот я не знаю, как какую-то вещь делать, он технически был очень развит. И соображал хорошо, вот мне надо что-то спросить, посоветовать с ним. Я вот ожидал своего часа, в какой-то момент вот батюшка вижу, что вот он расположен к разговору, я что-то его спрашиваю. Так вот все-таки и женщина должна проявлять какое-то определенное терпение и мудрость. И, собственно говоря, мы же знаем, что муж – это глава жены, а жена – это шея. Собственно говоря, все зависит от нее, куда она повернет. Только надо поступать вот как-то не напрямую, не в лоб, а все-таки находить какие-то моменты. Мне кажется, что очень много зависит от женщины. И муж неверующий даже, он спасается верующей женой.
Мы говорили о том, что когда молишься ненавидящим и обидящим, за ненавидящих и обидящих нас, то даже не упоминаешь имен. Но иногда и очень часто, чаще всего, обиды имеют очень конкретных субъектов, и конкретные лица, и конкретные имена постоянно всплывают в твоем сознании, в твоей памяти. Избавиться от этого очень-очень непросто. Как научиться любить тех, кто тебя обидел?
Вот надо сразу заместить это, то есть отключиться, не стать думать. Я уже сказала об этом батюшке, батюшка мне сказал об этом не думать, я не буду, я же в этом исповедовалась. Сама вот я в этом уже исповедовалась, я уже так решила. Я вот не буду об этом говорить. То есть здесь какая-то такая психологическая, можно сказать, даже самовнушение определенное имеет большой смысл.
Но я, может, даже... об этом не буду говорить, а обида-то продолжается, возможно.
Ничего. Вот когда человек вот уйдет от этого, не будет раскручивать себе, не будет себе расковыривать. Ну, если у человека царапина, будем каждый раз шкурочку срывать. Ну, еще дойти, может, до язвы какой-то. Надо дать время зажить.
Мне кажется, все-таки мы говорим, когда мы говорим о любви к обидчикам, то мы говорим с позиции людей достаточно духовно развитых, уже как-то образованных духовно, да, которые работают над собой, для которых любовь – это не пустой звук, это какая-то работа, которой они готовы работать, ради которой они готовы трудиться и, может быть, смиряться и отказываться от себя. Но очень часто в средствах массовой информации, в окружающей нас жизни мы сталкиваемся с другим видом людей, которые, наоборот, вообще никоим образом не хотят над собой работать, не хотят вообще никак думать о своей душе и ведут себя чудовищным образом, даже по отношению к тем людям, которых они должны любить по природе, по инстинкту, к детям своим, к родителям своим. Почему в нашем обществе такая тотальная нехватка любви? Мы сплошь и рядом слышим о том, как родители над детьми издеваются. Статистика чудовищная. Как мужья бьют жен и так далее и тому подобное. Мы сами в этом виноваты? Что происходит с нами? Почему мы, с одной стороны, говорим о том, как важно любить ближнего и дальнего, и обидящего, и ненавидящего, но в своем собственном доме, среди своих собственных близких людей мы этой любви не находим и не даем ее?
Ну, нет другого пути, кроме как Христа. Потому что вот мир во зле лежит. Если мы не будем стремиться к Господу, не будем искать в Боге любви, то просто так вот в мире, таком вот далеким от Бога, то там любовь исчезает и оскудевает.
Даже к детям?
Вот, к сожалению, бывают и такие моменты. То есть, действительно, какое-то животное иногда проявляет больше любовь, чем люди.
Я в начале программы вам задал вопрос, отче, про то, чем любовь отличается от взаимного уважения. Вот можете все-таки определить какие-то такие самые главные вещи, вот в чем действительно взаимное уважение людей, пускай это не семья будет, пускай это будет какое-то общество, да, где может быть любовь, а может быть взаимное уважение. Что лучше и где грань?
Ну, мне кажется, грань выясняется тогда, когда возникают такие ситуации, когда нужно жертвовать собой.
Угу.
Когда от чего-то нужного тебе, отказываешься ради любимого человека. То есть, как Господь сказал, что больше той любви нет, если кто душу свою положит за други своя. В чем именно сказано душу, а не жизнь? То есть, не только конкретно отдать жизнь, но вот что-то такое вот важное для своей души. Здесь как-то более широкое слово «душу свою положит», чем просто вот отдать свою жизнь. Мне кажется, что именно Господь и Он дает ответ на эти вопросы.
Мне кажется, что глобальная проблема наша заключается в том, что у нас вообще понятие любви очень сильно как-то подменены. И очень, вот вы говорите, мне крестная мама рассказывала, как к духовнику обращаться. И, по идее, мама должна девочке рассказать, что такое быть матерью, а папа должен рассказать мальчику, что такое быть отцом и мужем. И о том, что любовь – это работа, совместное строительство, по идее, дети должны знать с детства, на примере своих родителей. И это должна быть какая-то обязательная информация, которую они должны получить наряду с тем, как правильно есть, завязывать шнурки и прочее, прочее. Но этого не происходит. Зато мы читаем глянцевые журналы, где нам рассказывают о любви, смотрим голливудское кино, где любовь – это принцип на белом коне готовенький такой приехал. И в результате все девочки ждут такого принца, долго его ищут, потом находят некое его подобие, и отношения выстроить не в состоянии, потому что то, о чем вы говорите, отдать за другого душу, это не то, что там никто не то, что там человек не может этого сделать, ему даже в голову не приходит с такой точки зрения посмотреть на эти отношения. И что надо что-то сделать, как-то от себя немножко отступиться, как-то собой поступиться, что как-то поучаствовать в этом, ну, как-то потрудиться, никому вообще до этого даже дела нет.
А тогда выясняется, что любовь у нас в жизни появляется всего лишь несколько раз, а может быть, вообще не появится, если действительно смотреть на это вот с тех позиций,
да, мне кажется, в греческом языке, мне кажется, 5 различных
да,
слов.
Да, да. У нас-то
Эрос,
одно.
Агапа.
Ага, ну, у нас-то одно, и мы должны как-то с этим мириться.
Все, либо, да, 5 да. в одно, у нас все включено.
И, конечно, под понятием любви совершенно разные уже подпадают моменты. Мы говорим о любви христианской, конечно. Мы говорим о той любви, которая, и образцом которой является Господь. Вот. А какие-то привязанности вот, житейские, либо просто хорошие отношения, либо же это необходимость там, исполнения каких-то обязанностей своих супружеских и так далее. Все это в комплексе в настоящей любви существует. И, собственно говоря, Настоящая любовь преобразует все это, вот и телесную сторону, и душевную какую-то, еще что-то. И в любви все прекрасно. Как говорится, брак свят, и ложа не скверна между любящими супругами. И здесь, конечно, очень важно, чтобы люди, вступающие в брак, все-таки приступали к таинству венчания. Но, конечно, к нему надо подходить осознанно. Потому что вот мы венчались, а теперь разводимся. Но венчание – это же не какая-то панацея от всего. Это же не гарантия, что не будет ссор или еще чего-то. Венчание, как бы венцы даются авансом. Надевается на супругов мученические венцы, чтобы они отмучились друг с другом всю жизнь, чтобы они выдержали все те испытания, которые будут. И тогда эти венцы им действительно в Царство Небесное вернутся. То есть тут, конечно, все же таки очень важно, чтобы христианское воспитание, развитие, вот, просвещение христианское распространялось в нашем народе. Я вот могу судить по Бутырской тюрьме, что это действительно приносит плоды. Вот, на самом деле, что люди меняются, заключенные вот за эти все годы. Даже обстановка изменилась, отношения сотрудников. Вы знаете, вот по началу моего служения, когда начинали с сотрудниками разговаривать, о чем-то просить, говорят, ладно, ладно, вы там за всех просите, почитал бы его уголовное дело, какой он бандит. А теперь эти же сотрудники, уже вот несколько лет назад это произошло, они стали рассказывать случаи неправильного суждения людей. Сами сотрудники тюрьмы. То есть, если для него вначале каждый зэк – это зэк, и между ними стена, и все, то теперь он допускает, неважно какой процент, какой-то ошибки. Значит, он уже на каждого будет смотреть иначе. А вдруг это как раз тот случай?
Он видит в нем человека.
Да, он уже начинает видеть человека в каждом. Даже пусть там 5% или 10%, допуская каких-то таких невинно осужденных людей. Вот. Ну, такая ситуация действительно вот случилась, что не на кого было больше, списали на него. Вот он оказался на месте преступления, больше никого не было. Вот. С точки зрения следствия и всего, ну так вот, да, вот. Никуда не денешь, не докажешь, что ты не виноват. Но ситуация житейская, когда в ней разберешься, она однозначно видна, что человек невиновен.
Резюмируем.
Пойду расскажу своему мужу про мученические венцы.
Тут
я как-то даже не подумала о том, что они символизируют. Сейчас до меня дошло. Спасибо огромное. Алексей Пичугин.
Спасибо. И отец Константин Кобелев вместе с нами провели этот светлый вечер.
До свидания.
Спасибо, Господи, всем вам желаю мира, согласия и любви. Что самое главное, важнее даже, чем просто здоровье.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».